Глава 17. Улькомская команда саперов собралась у крошечного временного почтового отделения в Болье-Ане. В своих защитных костюмах они казались приземистыми. Подняв визоры шлемов, они разговаривали с благоговейно взиравшими на них охранниками.
«Вы дат? Супер!» —
сказал один из них, глядя на знаки различия датта.
«Можете заходить!»
Он оглядел меня и открыл дверь комнаты размером с небольшой шкаф.
«Кто ее обнаружил?» — спросил Дат.
«Один из охранников, сообразительный. Айкам Цуэ».
«Что? Что?» Никто из нас не ответил, поэтому он пожал плечами.
«Говорит, что она ему чем-то не понравилась. Он вышел на улицу и попросил милицию взглянуть на нее».
На стенах висели полки с ячейками для писем. Большие коричневые конверты, открытые и запечатанные, лежали на столах, в углах и в пластиковых корзинах. В центре комнаты стоял табурет, рядом с которым на полу валялся рваный пакет и затоптанные письма. На табурете лежал сверток, из которого, словно тычинки из цветка, торчали электронные внутренности.
«Это механизм», — сказал сапер.
Я прочитал имя на его бронежилете — Тайро. Он говорил не со мной, а с Даттом, чертил лазерной указкой по тому, что называл двуслойным конвертом.
«Открываешь первый — ничего, внутри еще один. Открываешь его...»
Он щелкнул пальцами, символизируя провода.
«Неплохо. Классика.
Старомодный метод».
«Нет, просто ничего мудреного. Но сделано все неплохо. И это не просто Сонет Люмьер. Ее прислали не для того, чтобы кого-то напугать. Тому, кто ее открыл, настал бы звездец. И я еще вам кое-что скажу. Видите это? Устройство очень направленного действия. Соединено с ярлыком».
Остатки ярлыка виднелись на бумаге. Красная полоска на внутреннем конверте с напечатанной надписью на бешельском. «Потяните, чтобы открыть».
«Тот, кто потянет, получает заряд в морду и падает. Но тот, кто стоит рядом, попадает под раздачу, только если ему очень не повезет. А так только прическу придется поменять. Направленный взрыв».
«Бомба обезврежена?» — спросил я. «Можно ее потрогать?» Он посмотрел не на меня, а на Датта. Тот кивнул.
«Отпечатки пальцев», — ответил Тайро, но пожал плечами.
Я взял с полки шариковую ручку и вынул из нее стержень, чтобы не оставлять следов. Я осторожно коснулся бумаги, разгладил внутренний конверт. Саперы его порвали, но разглядеть написанное на нем имя все равно было легко. «Дэвид Боуден».
«Смотрите», — сказал Тайро и покрутил в руках конверт.
Под свертком на внутренней стороне внешнего конверта кто-то коряво написал по-элитански «Сердце волка». Я узнал эту фразу, но не мог вспомнить, откуда она. Тайро пропел ее и ухмыльнулся.
«Старая песня о родине», — сказал Дат. «Это не попытка запугать или устроить хаос», — тихо сказал мне Дат, когда мы расположились в реквизированном нами кабинете.
Напротив нас, вежливо пытаясь не подслушивать, сидел Айкам Цуэ.
«Выстрел на поражение. Какого хрена?»
«Посылка с текстом на элитанском, отправленная из Бишеля», — сказал я. «Поиск отпечатков ничего не дал. Адрес на внешнем конверте и имя Боудена на внутреннем кто-то накорябал прыгающим почерком. Саму посылку отправили из Бишеля, из почтового отделения, которое гросстопично находилось недалеко от самого места раскопок. Хотя, конечно, при импорте она проделала длинный кружной путь через Коппола-Холл».
«Отдадим все это криминалистам», — сказал Дат. «Попробуем выследить ее путь, однако сейчас подозреваемых у нас нет. Может, ваши что-нибудь накопают?»
Вероятность того, что мы сможем воссоздать движение посылки по почтовым службам Улькома и Бишеля, была практически нулевой.
«Смотрите», — сказал я тихо, чтобы меня не услышал Айкам.
«Мы знаем, что у меня на родине Махалия разозлила каких-то хардкорных нациков. Да, я понимаю, подобные организации в Улькоме просто не могут существовать. Но если по какой-то случайности, по какой-то ошибке они тоже здесь есть, то вполне возможно, что она могла насолить и им тоже, верно? То, чем она занималась, словно создано для того, чтобы их раздражать. Но вы понимаете, подрыв могущества Улькомы, тайные организации, ненадежные границы и все такое». Он бесстрастно посмотрел на меня.
«Ну да»,
— ответил он после долгой паузы. «Два из двух студентов, которых особо интересовал Арсений, вышли из игры. А теперь мы получили бомбу для господина автора между городами». Мы посмотрели друг на друга. Чуть помедлив, я продолжил уже громче. «Молодец, Айкам, ты реально отличился».
«Айкам, ты когда-нибудь бомбу в руках держал?» — спросил Дат.
«Нет».
«Даже во время национальной службы? У меня еще возраст не подошел, чтобы служить». «Так откуда ты знаешь, какая бомба на ощупь?»
Айкам пожал плечами.
«Не знаю, я просто... Сверток был какой-то не такой, слишком тяжелый».
«Наверняка сюда присылают много книг», — сказал я. «Может, и какие-нибудь компьютерные штуки. Все это добро довольно тяжелое. Как ты понял, что это не они?»
«Тяжесть другая. Сверток был тверже под конвертами. Было ясно, что там не бумага, а металл или что-то вроде».
«Кстати, а это вообще твоя работа — проверять почту?»
«Нет, но я пришел туда просто на всякий случай. Подумал, что мог бы его вытащить. Я хотел это сделать, а потом пощупал его и понял, что с ним что-то не то».
«У тебя хорошие инстинкты».
«Ты не думал о том, чтобы его открыть?»
«Нет, он же был не мне». «А кому он был адресован?»
«Никому».
«На внешнем конверте не было имени получателя, только адрес, место раскопок».
«Вот еще одна причина. Вот почему я на него посмотрел. Мне это показалось странным».
Мы посовещались.
«Ладно, Айкам», — сказал Дат. «Ты уже сообщил свой адрес на тот случай, если нам понадобится тебя разыскать. Тогда, пожалуйста, позови сюда своего начальника и профессора Нэнси».
Айкам помедлил в дверях.
«У вас уже есть информация про Джири? Вы уже знаете, что произошло? Кто ее убил?»
Мы ответили, что пока этого не знаем. Кай Буидзе, начальник охраны, мускулистый 50-летний мужчина, вероятно, бывший военный, пришел вместе с потиравшей глаза Изабель Нэнси. Именно она, а не Рошамба, предложила нам свою помощь. «Где Боуден?» — спросил я у Датта. «Он уже знает?»
«Она позвонила ему, когда саперы открыли внешний конверт и обнаружили там его имя», — он кивнул на Нэнси. «Она услышала, как один из них прочитал имя вслух. Кто-то за ним поехал. Профессор Нэнси!» — она подняла взгляд. «Боуден получает много почты?»
«Не очень. У него даже нет кабинета. Но иногда ему что-то приходит. Часто ему что-то присылают иностранцы, а редко те, кто хотел бы у него учиться. Люди, которые не знают, где он живет, или полагают, что он базируется здесь».
«Вы пересылаете почту ему?»
«Нет, раз в несколько дней он сам за ней приходит и большую часть выбрасывает».
«Кто-то реально», — тихо заговорил я, обращаясь к Дату, но помедлил. «Кто-то знает, что мы делаем, и пытается нас опередить. Знает, что Боуден будет начеку. После всего, что произошло, Боуден, наверное, будет остерегаться всего, что присылают ему домой. Но если бы внешний конверт с иностранной почтовой маркой выбросили, то он мог бы подумать, что сверток с его именем пришел по университетской службе рассылки, возможно, от одного из его коллег. Тогда он мог бы порвать полоску». «Его везут сюда?» — спросил я после небольшой паузы. Дат кивнул.
«Господин Буидзе, — сказал Дат, — у вас раньше возникали подобные проблемы?»
«Такие нет. Нам, конечно, приходят письма от разных долбанутых. Извините, быстрый взгляд на невозмутимую Нэнси. Но, понимаете, мы получаем предупреждение от тех, кто хочет оставить прошлое в покое, тех, кто говорит, что мы предаем Улькому и прочую хрень, от торчков, от тех, кто следит за НЛО. Но чтобы от настоящего, но такое, бомбу!»
Он покачал головой.
«Неправда», — сказала Нэнси. Мы уставились на нее. «Такое уже было. Не здесь, но с ним. Боуден уже становился целью нападения».
«С чьей стороны?» — спросил я.
«Доказать ничего не удалось, но своей книгой он разозлил многих, правых, тех, кто считает, что он проявил неуважение».
«Нациков», — сказал Дат.
«Я даже не помню, в каком именно городе это произошло, но зуб на него точили многие. Возможно, только в этом они и сходились между собой. Но это было много лет назад».
«Кто-то его запомнил», — сказал я. Мы с Датом друг на друга посмотрели, а затем он отвел меня в сторону.
«Из Бешеля», — сказал он, — «с элитанским матерком».
Он скинул руки, словно говоря, «идея есть?»
«Как там назывались эти люди?» — спросил я после долгой паузы.
«Кома превыше всего».
Он уставился на меня. «Что? Кома превыше всего? Посылка же пришла из Бешеля».
Возможно, там у них контакт. Шпион? Улькомец нации в Бишеле? Ну да. Не смотрите на меня так, в это не очень сложно поверить. Они могли прислать посылку оттуда, чтобы замести следы. Дат уклончиво покачал головой.
Ну ладно, сказал он. Но все равно организовать такое — это настоящий ад, и вы не...
Боуден никогда им не нравился. Может, они решили, что он узнал, что за ним охотятся, и теперь будет настороженно относиться к посылкам, но не к посылкам из Бишеля.
«Я понял», — сказал он.
«Где собирается кома превыше всего?» — спросил я. «Они ведь так себя называют, да? Может, нам стоит навестить?»
«Именно это я и пытаюсь вам сказать», — ответил он. «Идти некуда. Комы превыше всего не существует. Я не знаю, как у вас там, в Бишеле, но здесь...»
«В Бишеле я точно знаю, где тусуются подобные личности. Мы с моим констеблем недавно там побывали».
«Ну, поздравляю, но здесь это не работает. Блин, тут же нет банды с членскими удостоверениями, которые живет в одном доме. Они не объединители и не группа Манкис».
«Вы же не хотите сказать, что у вас нет ультранационалистов?»
«Точно, я не хочу это сказать. Их у нас полно. Но я не знаю, кто они и где они живут. Они, что очень разумно с их стороны, все это не разглашают. И комов превыше всего — просто название, придуманное каким-то журналистом».
«Почему объединители собираются, а эти нет? Не могут?»
«Потому что объединители — клоуны. Да, иногда опасные клоуны, но тем не менее. А люди, про которых вы говорите, настроены серьезно. Они бывшие военные и тому подобное. То есть это нужно уважать».
Неудивительно, что им запрещали собираться в открытую. Их хардкорный национализм мог поставить под сомнение позицию самой народной националистической партии, а этого правители допустить не могли. Объединители же, напротив, имели право, ну или как бы могли, объединять местных на почве ненависти к ним.
«Что вы можете рассказать нам о нем?»
Дат повысил голос, обращаясь к остальным, которые наблюдали за нами.
«А Байками?» — спросил Буидзе. «Ничего, хороший работник, тупой, как кирпич. Ну ладно, так бы я сказал раньше, но теперь, когда он сделал это, я беру свои слова назад. Он совсем не такой крутой, каким кажется. Мышцы есть, характера нет. Любит молодежь, любит водить дружбу с умными иностранцами. А что? Только не говорите, что взяли его на заметку. Посылка-то прибыла из Бишеля. Откуда, черт побери, он мог...»
«Точно! Она пришла именно оттуда!» — ответил Дат. «Здесь никто никого не обвиняет, уж меньше всего нашего героя. Это стандартные вопросы».
«Говорите, у Цуи были хорошие отношения со студентами?» — спросил я. Буидзе, в отличие от Тайро, не обращался к Дату за разрешением ответить мне. Он посмотрел мне в глаза и кивнул. «А с кем именно? С Махали и Джири он дружил?»
«С Джири? Ни хрена! Джири, скорее всего, даже не знал, как его зовут. Да упокоится она с миром».
Он сделал рукой знак долгого сна.
«Айкам дружит кое с кем из них, но не с Джири. Он тусуется с Джейкобсом, Смитом, Родригес, Браунингом.
Дело в том, что он попросил нас...»
«Ему очень хотелось узнать, есть ли у нас зацепки по делу Джири», — сказал Дат.
«Да ну!» — Буидзе пожал плечами. «Ну да, эта история всех очень расстроила. Естественно, ему хочется про это узнать».
«У меня вот какая мысль», — сказал я. «Место, где проводят раскопки, — сложный участок, и хотя он в основном сплошной, здесь есть пересеченные участки. И наверняка следить за ними — это полный кошмар. Господин Буидзе, когда мы беседовали со студентами, ни один из них не упомянул пролом. Вообще. Группа молодых иностранцев? Вы же знаете, что иностранцы без ума от этой темы. Их друг исчез, а они даже не упоминают про самую известную страшилку Улькомы и Бишеля, которая реально существует. Поневоле задумаешься, а чего они боятся?» Буидзе посмотрел на меня, бросил взгляд на Нэнси, оглядел комнату. Наконец, после долгой паузы он рассмеялся.
«Вы шутите? Ну ладно, ладно. Да, не боятся, это верно. Но не того, что кто-то проломится хрен знает откуда и устроит им веселую жизнь. Вы ведь об этом, да?»
Он покачал головой.
«Они боятся, что их поймают с поличным».
Он поднял руки вверх, словно сдаваясь.
«Да, детективы, вы меня раскололи. Здесь действительно совершаются проломы, и мы не в силах это остановить. Эти гаденыши постоянно проламываются, черт побери!»
Он посмотрел нам в глаза. Оправдывающимся он не выглядел. Напротив, он говорил об этом как о само собой разумеющемся. Казался ли я столь же потрясенным, как и Дат? Профессор Нэнси выглядела смущенной.
— Вы правы, конечно, — сказал Буидзе. — Избежать всех случаев пролома невозможно, только не в таком месте и не с такой молодежью. Они не местные, и мне плевать, как долго вы их обучали. Они никогда раньше такого не видели. И Борлу не говорите, что у вас на родине не происходит то же самое. Думаете, они будут соблюдать правила? Думаете, что когда они бродят по городу, они в самом деле не видят Бишель? Да ладно. Мы можем надеяться только на то, что им хватит ума не выставлять это на показ, но они, конечно же, заглядывают за границу. Нет, мы не можем это доказать, и поэтому пролом придет только в том случае, если они реально облажаются. О, да, такое случается, но гораздо реже, чем вы думаете, и подобных случаев давно уже не было.
Профессор Нэнси по-прежнему не отрывала взгляда от стола.
«Вы думаете, что хоть один иностранец не проламывается?» — спросил Буидзе и наклонился к нам, растопыривая пальцы. — А вы всегда поступали только так, как велено? От них мы можем просить только одного — небольшой вежливости, так? А когда собирается компания молодежи, они будут нарушать правила. Возможно, не только взглядами. Но это же умные детишки.
Кончиками пальцев он рисовал карту на поверхности стола.
В Бол-Яне пересечение здесь, здесь, а в парке здесь и здесь. И да, вот с этого края он даже заползает в сплошной Бишель. И когда эта компания напивается или еще что, разве они не подначивают друг друга встать в пересеченном куске парка? И тогда кто знает, не переходят ли они, даже стоя на месте, не говоря ни слова, в Бишель и обратно. Для этого не нужно делать ни шага, если ты в пересечении. Все это здесь, — он постучал по своему лбу. Ни хрена доказать невозможно. А потом, в следующий раз, они могут наклониться, взять сувенир и отправиться обратно в Улькому с камнем из Бишеля или еще с чем-нибудь. Если камень находился там, где они были, когда подняли его, значит, он оттуда, верно? Кто знает? Кто может это доказать? И если они этим не хвастаются, то что вы можете сделать? Даже пролом не может постоянно следить за всеми проломами. Иначе бы тут не осталось ни одного иностранца. Верно, профессор?
Он посмотрел на нее не без доли сочувствия. Она ничего не ответила, но смущенно взглянула на меня.
Никто из них не упоминал о проломе, старший детектив Дат, потому что, черт побери, они виновны все до единого. Буидзе улыбнулся. Поймите меня правильно. Они просто люди, они мне нравятся. Но не надо придумывать лишнего.
Когда мы провожали их к выходу, Датту кто-то позвонил, и он что-то бурча стал делать пометки в блокноте. Я закрыл дверь.
Это один из милиционеров, которых мы отправили за Боуденом. Он исчез. Они у дверей его квартиры, но там никто не отвечает. Его там нет.
Они предупредили его о том, что едут к нему.
Да, и про бомбу он тоже знал. Но он исчез.